Радио Бобр.
Подведем итоги.
Здравствуйте,
с вами Алина Вовчик
и Анна Масленникова.
Напоминаем, Радио Бобр – это еженедельный аудиоподкаст, который расскажет вам о значимых событиях прошедшей недели.
Итак, начнем с обзора новостей.
21 мая полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе стал начальник цеха «Уралвагонзавода» Игорь Холманских. Указ об этом подписал Владимир Путин.
Дмитрий Медведев 22 мая стал членом «Единой России» и одновременно первым в истории России партийным премьер-министром.
Центр стратегических разработок обнародовал доклад «Общество и власть в условиях политического кризиса». Центр полагает, что в России полномасштабный политический кризис, который приобрел необратимый характер. Он выражается в ослаблении доверия населения к власти и в прогрессирующей угрозе утраты политического контроля.
Суд вынес приговор обвиняемым в подрыве Невского экспресса в 2009 году. В результате нашумевшего теракта более 90 человек получили ранения и погибли 28. На скамью подсудимых сели 10 человек, четверо из которых получили пожизненные сроки.
В Иркутской области с понедельника приступил к работе временно исполняющий обязанности губернатора Сергей Ерощенко. Своим мнением о врио главы региона делится редактор «Бобра» Дмитрий Таевский.
Назначение Сергея Ерощенко в рио губернатора и, скорее всего, губернатором произвело, конечно, шокирующее впечатление на иркутян, на экспертов, политологов, журналистов, потому что Ерощенко – это человек свой. Все так долго просили своего, но предполагали, что это будет кто-то из политических тяжеловесов. Круглов, допустим, Берлина, Левченко, кто-то еще. Тут назначили парня, грубо говоря, из нашего двора. Вот вчера с ним сидели, пиво пили, ну, образно выражаясь, а сегодня он губернатор. И вот это вызвало некоторый шок. Народ к этому был не готов. И мнения в связи с этим довольно сильно разделились. То есть часть говорит, что он не может быть губернатором, не сможет в силу своего отсутствия политического опыта. А часть говорит, что новый человек, так сказать, свежая метла, почему бы и нет. Если ему дать хорошего председателя правительства, то вполне может быть и так, что это будет прекрасный вариант, хороший шаг. Но зато не скучно. Зато в Иркутске опять политическая движуха, в Иркутске опять какой-то драйв.
«Единая Россия» представила на рассмотрение президенту троих кандидатов на пост главы региона. Ими стали Сергей Ерощенко, ректор Байкальского университета экономики и права Михаил Винокуров и главный федеральный инспектор в Иркутской области, представитель президента Российской Федерации Петр Огородников. Путин сделал свой выбор. Заксобрание утвердит или не утвердит Ерощенко в должности губернатора.
В социальной сети Facebook появилась группа «Медийный фриланс в Иркутской области». Группа объединяет молодых журналистов и редакторов СМИ при Ангаре.
Традиционный фестиваль автотюнинга «Байкал Мотор Шоу» прошел на иркутском стадионе «Труд», говорит организатор фестиваля Игорь Верхозин.
Главная идея этой выставки – это собрать самые интересные автомобили, ну, прежде всего, конечно, Сибири и Дальнего Востока, и все это обернуть в атмосферу яркого и зажигательного праздника.
В этом году «Байкал Мотор Шоу» впервые получил статус международного. Свои автомобили иркутянам представили гости из Эстонии и Монголии.
Иркутские полицейские, сбившие задержанного, пойдут под суд. В резонансном преступлении, совершенном 3 октября прошлого года, скоро будет поставлена точка. Расследование уголовного дела в отношении участкового уполномоченного Ивана Шипицына, следователя Василия Загорьяна и инспектора патрульно-постовой службы Евгения Глацунова завершено.
23 мая бастующим работникам автоколонны 1880 в полном объеме выплатили долги по заработной плате. Под давлением бастующих, общественности и областного правительства руководство автоколонны было вынуждено оплатить задолженность за 3 месяца диспетчерам и кассирам автовокзала.
В школах при Ангаре прошли последние звонки. В этом году 11 класс заканчивают более 14 тысяч школьников. 28 мая пройдет первый экзамен по информатике, биологии и литературе.
Не прошло и месяца, как мэр Иркутска Виктор Кондрашов решил вмешаться в конфликт жильцов дома по улице Донской и строителей. Напомним, 25 апреля единственную на микрорайон детскую площадку огородили бетонным забором.
Как пояснили возмущенным местным жителям строители, разрешение на строительство торгово-офисного центра было получено еще при мэре Владимире Кубовском и подписано им лично. 24 мая в сопровождении охраны Виктор Кондрашов прибыл на площадку. Вопреки ожиданиям жителей микрорайона, он принял сторону строителей.
В начале недели было сформировано новое правительство Российской Федерации. Кабинет министров значительно обновлен. Из него ушли почти 3/4 чиновников. О том, будет ли работа нового правительства эффективнее работы старого, поговорим с главным редактором «Бабра» Дмитрием Таевским.
Дмитрий, в России новое правительство и 3/4 его лица мало знакомые. Но можно ли сказать, что это действительно качественно обновленное правительство?
На самом деле необходимо понимать, что практически все так называемые новые лица в правительстве – это лица, которые были на вторых ролях в тех же самых министерствах, почти все. И просто, ну, грубо говоря, их маленько приподняли по так называемому карьерному лифту, поставив на место их бывших начальников. Но мы видим, что в администрации президента находятся те министры, которых убрали с постов министров. То есть они сейчас находятся на постах советников президента. И, по сути дела, они находятся в той же самой обойме, в той же самой структуре, только с немножко другим названием. И я бы сказал, что это символический такой ход Путина и Медведева по обновлению, ну, внешним, формальным. То есть, грубо говоря, чуть-чуть подкрасили фасад, а содержание осталось тем же. То есть те же самые люди, та же самая идеология, те же самые принципы работы и останутся в новом правительстве.
Может, чье-то назначение вас удивило?
Да, пожалуй, нет. Самым удивительным было то, что оставили министра обороны Сердюкова. Это назначение уже возмутило всю Россию, потому что при Сердюкове армия была доведена, грубо говоря, до ручки, до катастрофического положения, и все предполагали, что уж его-то сменят в первую очередь, а во вторую Фурсенко. Фурсенко сменили на его зама, который, видимо, будет вести ту же самую политику, а вот Сердюкова не сменили, что, в общем-то, достаточно неожиданно, потому что символически хотя бы можно было его на кого-то аналогично поменять. Я могу сказать, ну, грубо говоря, что вторую такую бездарность просто не смогли найти.
Дмитрий Мезенцев не вошел в обновленное правительство, хотя многие эксперты предполагали, что такая вероятность есть. Неужели Дмитрий Федорович останется безработным?
Ну, вряд ли он останется, конечно, безработным. Он прекрасный специалист, особенно во внешнеполитических делах. Хотя я думаю, что он рассчитывал, конечно, на должность не ниже вице-премьера, потому что его статус до того, как он пришел в губернаторы, был вполне на уровне где-то вице-премьера. То есть заместитель председателя Совета Федерации – это уровень примерно вице-премьера. Но мы должны понимать, что больше всего эксперты прогнозировали его уход на должность полпреда вместо Виктора Толоконского. И вполне вероятно, что эта замена будет осуществлена, потому что сформировано Министерство Дальнего Востока, но не сформировано Министерство Сибири, что очень странно. И вполне вероятно, что такое министерство будет сформировано. Вполне вероятно, что его министром станет полпред в Сибирском федеральном округе. И вполне вероятно, что это будет именно Дмитрий Мезенцев. А есть большой шанс, что он уйдет в структуру по госкорпорации по освоению Сибири и Дальнего Востока, как специалист уже по Сибири. И есть вероятность, что он займет пост какого-то посла где-то в Юго-Восточной Азии, потому что он большой специалист именно по Юго-Восточной Азии.
Обновление кабинета министров коснулось и сферы образования. Теперь ее возглавляет бывший ректор Московского института стали и сплавов Дмитрий Ливанов.
Мы решили, что самое время поговорить о проблемах современного школьного образования. Чего не хватает школам? С таким вопросом мы обратились к иркутянам.
Бассейна не хватает.
Да, бассейнов, каких-нибудь тренажеров, душев, тех же самых, чтобы стояли в школах.
Угу. Ну и преподавателей сейчас не хватает.
Дисциплины не хватает на современной школе.
И чтобы деньги перераспределялись действительно на школу, а не в карман директору. Потому что многие школы так и остаются со старыми компьютерами, у которых, я не знаю, там даже мышка уже элементарно не работает. Они все, да, денег не выделяют. Мы бедные, мы нищие.
Хочешь знать больше? Плати. С 1 сентября 2013 года среднее образование в России станет платным.
Бесплатно можно будет освоить лишь русский язык и математику, а также физкультуру и религию.
За все остальное придется платить. Что думают об этом жители нашего города?
Ну тогда надо брать на работу, можно уже и без образования. Зачем тогда образование? Ну допустим, я из нищей семьи. Кто мне поможет?
Все борются за образование, да, что у нас там много неграмотных, мы равняемся, пытаемся выйти на мировой уровень где-то, и тут гадаска, платное образование. Да, могут пойти там люди, у которых есть деньги. А если есть, вот, смотрите, да, всех ученых, откуда они вышли все. Все там, кто-то на телеге приехал. Так, нужно таланты искать тех, кто хочет учиться.
рабочие классы дают. Да пусть сначала тогда места рабочие создадут для слесарей этих и инженеров.
Сейчас да, зарплату достаточную поставят им, а то они отучатся в техникуме. Зарплату 7 тысяч, на которую не проживешь вообще никак.
Ну, на самом деле, оно и сейчас образование условно бесплатное. В общеобразовательную школу вот, я бы своего ребенка никогда не отдала. То есть, если ты хочешь попасть в хорошую школу с хорошими преподавателями, где будет больше, чем стандартная школьная программа даваться, все равно это все идет платно.
Предыдущий министр Андрей Фурсенко запомнился россиянам своей реформаторской деятельностью. Единый государственный экзамен – одно из его главных нововведений в системе образования.
Сегодня, 28 мая, выпускники школ сдают свой первый экзамен. К новому формату итоговой аттестации уже привыкли. О плюсах и минусах ЕГЭ рассуждает иркусяне.
Ой, это вещь вообще, вот мы когда учились, я рада, что мы по ЕГЭ сдавали, легче поступить.
Да, легче поступить. Но там такие задания, что некоторые школы просто их не проходят.
Я считаю, что правильно, что вели. Ну, чтобы задумывались, оно как-то мотивирует, наверное, детей, чтобы учились, сдавали. Уже знают, либо они пойдут просто на завод работать, либо они хотят что-то большее, и все.
Можно методом тыка очень
много. Да, тест можно угадать.
То есть не факт, что есть присутствие знаний.
Наверное, это многих детей заставляет больше учить.
Традиционно сдавать надо мыслить уметь. Что там по шаблону выбрал из теста, а так он свои мысли выслагать. Надо традиционно сдавать.
Много тыкаешь и ничего особо не запоминаешь. И то, что блить ЕГЭ думают, что люди умнее станут, наоборот, только хуже стало. В стране успеваемость сильно понизилась.
Богучанская ГЭС – один из самых острых вопросов в последнее время. Проблем немало – переселение и трудоустройство людей, очистка территории от леса. У археологов тоже есть повод для беспокойства. При затоплении ложа Богучанки под водой могут оказаться очень важные объекты. Городище эпохи Бронзового века, казачьи поселения. Подробнее расскажет Анна Масленникова.
Археологам предстоит огромный объем работы, а времени осталось совсем немного, затопление уже начинается. Как успеть исследовать ложа? На помощь профессионалам-археологам готовы прийти любители-кладоискатели, участники Федерации приборного поиска России. «Богучаны» – так называется проект взаимодействия, говорит координатор Екатерина Бояринцева.
Мы прекрасно знаем, что ограниченное финансирование, небольшое количество людей, участвующих в экспедициях, это все проблемы, которые не дают полностью исследовать те места, которые вот в данном случае Богучанская ГЭС. Затопление уже начинается, то есть красноярская часть водохранилища уже начала заполняться. И силами археологов, даже при выделении каких-то государственных средств, это все невозможно абсолютно обследовать. А места там, ну, например, там история насчитывает городище эпохи неолита, да? Городище эпохи Бронзового века. Федерация приборного поиска России сейчас предлагает помощь археологам, поскольку затопление это началось, и никаких нет возможностей обследовать это все быстро, но хоть как-то помочь. Люди вооружены современной поисковой техникой. Ни одна археологическая экспедиция не в состоянии сейчас приобрести такую технику. Физические лица согласны за свой счет, волонтерами, отправиться в зону затопления и помочь археологическим экспедициям обследовать все-таки.
Идея хорошая, вот только археологи не торопятся взаимодействовать с любителями. Осторожничают. Кладоискатель хочет оставить за собой право распоряжаться найденными артефактами. И государству такая позиция не нравится. Ему хочется все, даже то, что не представляет особой ценности, забрать себе. Закон же совсем не регулирует схему взаимодействия археологов и кладоискателей, говорит Екатерина Бояринцева.
Существует единственный способ, который как-то понятен по закону. Это кладоискатель будет входить в состав археологической экспедиции по какому-то договору. Ну, то есть как сотрудник. Все очень боятся вот этого вопроса как раз. Хорошо, даже если, скажем, я вошла в состав экспедиции и я что-то нашла. Чья собственность это? Да, я хочу это оставить в свою коллекцию. Да, я хочу предложить археологам на изучение на какой-то срок. Но я хотела бы оставить это себе, да? Вот этот момент совершенно не прописан.
Хочется надеяться, что общий язык все-таки будет найден, и кладоискатели и археологи совместными усилиями спасут культурное наследие БАГЭС.
Такой мы увидели прошедшую неделю.
А такой увидела ее Наталья, 35 лет, художественный редактор корпоративной газеты «Байкальский университет».
самое яркое событие недели.
Самым ярким событием на этой неделе станет день рождения моего супруга. Подготовка велась на протяжении всей недели. Сначала мы переживали за подарок, потом переживали за гостей, потом теперь уже ни за кого не переживаем, потому что все хорошо. Праздновать будем на природе, поскольку погода нам благоволит, поэтому мы уедем на большой пикник с гостями, с шашлыками, с подарками. Ну а подарки такие очень личные, не могу сказать. А то, что гости будут дарить, я еще пока не знаю. Наверное, он останется доволен.
Человек, который вас удивил.
Конечно же, очень удивил. Это ректор нашего университета Михаил Алексеевич Винокуров тем, что он выдвинут на должность губернатора Иркутской области и в то же время распирает гордость, что его пригласили на такую должность. Ну, в общем-то, очень хлопотную, ответственную, еще гораздо ответственнее, чем университет.
Повод для гордости.
Гордость, конечно, мой собственный ребенок, который сегодня выступает с отчетным концертом. Последний раз она у меня заняла первое место с своим ансамблем в международном конкурсе. Вот, это моя гордость.
Привет из эфира.
Поскольку ваш проект на портале, который относится ко всей Иркутской области и не только его как бы читают, конечно же, хотела пожелать всем иркутянам хорошего весеннего настроения. Весна наконец-то пришла, и лето уже не за горами. Поэтому всем хорошего загара, отличного здоровья и настроения.
Если вы хотите рассказать о своей неделе, пишите. Встретимся и обсудим.
Радио Бобр.
Подведем итоги.
Это все, о чем мы хотели рассказать вам. Будьте в курсе событий и слушайте нас каждую неделю. Всего доброго!